Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, и мы с «Лебедями» принесли вам ужасные новости, но также и немного хороших. Главной темой этой недели остаются попытки власти уничтожить интернет. Последняя независимая от российских властей площадка в виде Телеграма заблокирована в России. Власти радостно отчитываются о том, что трафик практически сошел на нет, хотя это не точно.
Но это не точно.
Потому что они этого трафика просто не видят, потому что теперь люди используют Телеграм и WhatsApp и другие площадки под VPN. Это не отображается, соответственно, в статистике провайдеров. И дальше к идее про то, что нужно создать вот такой абсолютно изолированный интернет, подключаются, ну, реально лучшие умы, лучшие специалисты. Мне кажется, самая позорная фигура в современной России, ну, разве что вот сравнить их можно, наверное, с теми, кто идет на войну, но вот еще фигура, которая действительно вредит окружающим, делает гадости людям за деньги и при этом, наверное, все-таки об этом скорее не распространяется, это фигура IT-специалиста, который обслуживает российскую цензуру, управляет ТСПУ, вот этими системами фильтрации трафика, организует белые списки, разрабатывает МАКС и в целом портит людям жизнь. Предводителем этих персонажей стал достаточно внезапно, это произошло, министр цифрового развития Максуд Шадаев, который стал хедлайнером многих инициатив о том, как же интернет нужно еще запретить и ограничить, при том, что, вот смотрите, должность Шадаева называется министр цифрового развития, по-хорошему, вот по-честному, ему, конечно, надо переименоваться в министр цифровой деградации. Это было бы хорошее такое, Минцифдеград. И его министр Шадаев, который пишет параллельно во всяких чатах, где он раньше показывал, насколько у нас открытое правительство, общался с какими-то людьми, присутствовал в чатах в Телеграме. И вот он в этих чатах в Телеграме пишет: «Ребята, вы должны все сами понимать, если мы не выполним распоряжение откуда-то сверху, видимо, от спецслужб, то дальше придут совсем уж дикие людоеды, которые просто все будут отключать совсем, никакого у нас цифрового развития и цифровой деградации не будет, поэтому давайте искать какое-то компромиссное решение». Прославился уже публично, не в закрытом чате, Шадаев прославился тем, что он сказал, что вот он считает, что надо максимально стараться избегать ситуации, при которой за использование VPN людей начнут штрафовать, давать им административные протоколы, и вообще, когда использование VPN будет объявлено правонарушением. Вот он говорит, ну вот очень не хочется нам такого сценария, поэтому давайте сделаем все возможное для того, чтобы люди просто сами перестали без этих штрафов пользоваться VPN. Не знаю, насколько Максуд сам верит в свои прогнозы, потому что, ну, просто буквально VPN — это главная идея современной России. Все абсолютно пользуются VPN, в том числе вроде бы сторонники действующей власти всех этих блокировок. Есть интересные публикации, которые говорят, что люди, когда они не хотят, чтобы кто-то знал, что они интересуются VPN, они в своих социальных сетях вместо VPN пишут КВН. Ну и таким образом, это такая безобидная аббревиатура. Нет ли у вас бесплатного КВН? Какой КВН вы сейчас предпочитаете? Ваш КВН все еще работает, а с белыми списками КВН будет работать? Вот такие примерно вопросы у наших сограждан. История с Шадаевым странна еще и потому, что он всегда был, ну, таким типичным представителем вот этих молодых системных либералов, которые как раз развивали в России цифровые услуги, платформенную экономику, когда все будет цифровизировано, все будет через доставки, кругом будут роботы, беспилотники бы использовались исключительно для того, чтобы в трудно там какие-то доступные районы доставлять что-то или там внутри города какую-то логистику обеспечивать. Теперь ситуация поменялась, и вместе со всем госаппаратом Максуд Шадаев у нас занимается тем, что вредит гражданам. То есть он подключился к идее этого государства, главная функция которого заключается в том, чтобы создать как можно больше вреда жителям России и при этом ни за что не отвечать. В контексте VPN и в контексте убийства Рунета я, конечно, чаще всего вспоминаю исследование еще из далекого 2017 года, когда несколько аналитических центров решили разобраться с тем, как работает интернет в Северной Корее. В Северной Корее есть интернет, там у людей есть смартфоны. На эти смартфоны установлена специальная операционная система, которая делает скриншоты вашего экрана, отправляет их на какой-то государственный сервер. И система настроена таким образом, что, конечно, никаких антиправительственных приложений, типа того же VPN, вы туда установить не можете, вы полностью под колпаком. Это, кстати, та вещь, которая сейчас российским властям очень не хватает, им для того, чтобы построить чебурнет. На самом деле нужно внедрить телефон с своей собственной операционной системой. Они могут это достаточно легко сделать. Им нужно взять открытую open-source версию Android, поставить на нее все надстройки, которые им необходимы для их цензурного счастья. И проблема российских цензоров заключается в том, что в России есть 200 миллионов, наверное, устройств, которые работают на нормальном Android, подключенном к Google, и на нормальном iOS, который с Apple работает. И вот все эти устройства превратятся тогда во что-то очень ненужное. То есть нужно будет забирать у людей уже имеющиеся телефоны, раздавать им телефоны, как в Северной Корее, и после этого точно уже никто никуда не выйдет. Но процесс тут будет, я боюсь, с социальной точки зрения, несколько непопулярным. Вряд ли люди выдадут свои телефоны, чтобы государство их заставило купить правильную операционную систему. Будем за этим следить. Так вот, в 2017 году было замечательное исследование о том, что внутри абсолютно закрытого такого национального псевдоинтернета Северной Кореи есть около 1000 людей, которые настолько богатые и знаменитые, которые окружают семейство Кимов, наверное, это какие-то высшие военные начальники, наверное, это какая-то разведка северокорейская. Им всем для их повседневной работы теоретически нужен нормальный VPN. И вот почти 10 лет назад в Северной Корее было 1000 IP-адресов на всю страну, которые имели доступ к внешнему миру. Исследователи тогда посмотрели, а чем, собственно говоря, эти IP-адреса занимаются, и в частности их интересовало, как эти IP-адреса используются в обменах торрент-файлами, то есть что пиратским образом в Северной Корее, там, естественно, нет никаких представлений про авторское право, там просто все принадлежит вождю. Тоже кое-что это мне напоминает. Как эти 1000 IP-адресов в Северной Корее используются? И выяснилось, да, и вот есть замечательные публикации 2017 года, что эти богатые, знаменитые, приближенные Ким Чен Ына, они качают, например, передачу «Топ Гир», рассказывающую про современные автомобили. Они очень любят смотреть американское кино, в частности, боевики со Шварценеггером прям. Вот, ну, видимо, вдохновляются или изучают врага. И еще они любят очень качать со своих 1000 IP-адресов порнографию. Вот, в принципе, то, к чему мы сейчас движемся. У нас для каких-то людей, которые достигли определенного успеха внутри Российской Федерации, конечно, будет более-менее доступный интернет. Всем остальным положен мессенджер Макс и потенциально еще операционная система, которая создана как под Северную Корею, для того, чтобы точно никто никуда не выходил. Я вот со специалистами в этом смысле общаюсь, и мне интересно понять, как выглядит работа с неподцензурным интернетом внутри России, ну, условно говоря, у российской разведки, у российских ФСБшников, возможно, у какой-то части российской пропаганды. У них же, по идее, должен быть интернет, который позволяет им выходить на вражеские ресурсы, ну, чтобы смотреть, что там происходит, доносы писать, какую-то информацию собирать, да, ну, важная государственная задача. И ходят слухи про то, что есть так называемые белые симки, которые позволяют это делать, подтверждений никаких нету. И кажется, что вот эти люди, которые выходят из-под российского чебурнета куда-то во внешний мир по своим служебным задачам, они, скорее всего, тоже используют VPN. Какой-нибудь особый разведывательный VPN, который они сделали исключительно для своих. То есть они накрыли страну вот этой цифровой цензурой и немножко из-под крышечки сами выглядывают, чтобы посмотреть, что вокруг. Возможно, мы когда-нибудь дождемся исследования, найдем эти IP-адреса, которые связаны с российскими властями, с наиболее привилегированными группами Российской Федерации, и тоже узнаем, чем на самом деле они в интернете занимаются. Я думаю, что итоги будут примерно такие же, как в Северной Корее. Итак, история о том, как мы начинаем КВН и как российские власти пытаются нам запретить это делать. Минцифры попросила, как раз Шадаевское ведомство попросило крупнейшие в России, крупнейшие площадки в Рунете помочь с блокировкой VPN. Уже к 15 апреля от этих площадок, там от ВК-групп, от Яндекса, от других, ждут введения ограничений для пользователей с включенными VPN и выявления новых способов обхода блокировок. Здесь ведомство Шадаева как раз хочет показать, что они дофига прям умные, что они понимают, что такое мультихоп VPN, и вот они этот мультихоп хотят запретить. Мы про это писали на этой неделе. Мультихоп — это двойной туннель. Обычно VPN работает следующим образом. Вы шифруете ваш трафик и с вашего IP отправляете эту информацию на некий сервер, который находится за пределами страны. Таким образом, если вам обрезать эту связь вообще с внешним миром, и ваш IP не будет иметь доступа к внешним серверам, чему как раз посвящены белые списки, то ваш VPN работать не будет. Для того, чтобы это обходить, используют технологии двойного туннелирования, также известные как мультихоп. Когда вы ищете какую-то точку внутри Российской Федерации, которая становится промежуточным вашим туннелем, и потом через этот сервер внутри Российской Федерации куда-то уже скачете за пределы страны, за пределы подцензурного Рунета для того, чтобы выходить, куда вам нужно. Такие туннели, поскольку они двойные и более сложные по структуре, такие VPN отслеживать труднее. И вот Минцифры, потому что, повторюсь, они, значит, большие специалисты, все-таки люди образования получали, деньги, наверное, тоже хорошие получают. Их задача сделать жизнь всех нас невыносимой. И вот они, соответственно, решили к площадкам обратиться, чтобы вот такие практики пресекать. Это касается Сбербанка, Яндекса, Wildberries, Озон и Авито и так далее. Короче, все те площадки, их там гораздо больше, которые обладают большим кластером IP-адресов и на IP-адресах которых могут попытаться разворачивать, ну, процедуры, связанные вот с этим двойным туннелированием, с выходом из-под российской цензуры, из-под белых списков. Роскомнадзор выдает даже специальные методички для этих платформ, как можно самостоятельно выявлять и блокировать VPN, в том числе те, которые Роскомнадзор раньше не признавал запрещенными. По задумке властей это позволит блокировать и будущие VPN-сервисы, и все это звучит, конечно, очень-очень умно, но есть одна проблема, потому что VPN на самом деле используется как нормальная система корпоративной связи, она, в частности, особенно распространена для банковских приложений, которые защищают финансовую информацию при транзакциях. И вот эксперты сейчас говорят, что совершенно не ясно, как отличать как бы плохой VPN-трафик, вредный с точки зрения российских властей, от хорошего VPN-трафика, потому что и то, и другое зашифрованный туннель. Очевидно, что будет расширяться вот эта идея о том, что есть белые для российских властей VPN, которые не позволяют обходить блокировки, а работают исключительно как корпоративные системы связи. Но кажется, что вот эта система свой-чужой, она будет давать сбои. И если интернет в России дальше будет разваливаться, вы знаете, ну, по крайней мере, одного, на самом деле, понятно, их больше, из этих вот людей с такими одухотворенными IT-лицами, которые, как Максуд Шадаев, которые вам интернет и развалили. Вот здесь типичная такая логика, государство что-то такое указывает, да, а все остальные должны выполнять. Это, кстати, интересный отдельный вопрос, зачем вообще государству убивать интернет? Зачем делать так, чтобы людям было плохо, чтобы люди начинали ненавидеть это государство, несли экономические потери, и обычные люди, которые на удаленке, например, работают, да не только они, и бизнесы многие пострадали вот за последние блокировки в Москве, в частности, да и по всей стране. Мне кажется, здесь такой комплекс мер. Во-первых, конечно, те персонажи, которые принимают решения, они интернет воспринимают как оружие врага. Им интернет чужд, они ими сами не пользуются, они считают, и там персонажи вроде Бортникова, они прямо, директора ФСБ, они прямо говорят, что это все изобретение ЦРУ для того, чтобы вот контролировать весь мир, и в случае войны, конечно, якобы там Запад будет отключать нам интернет, и мы должны быть к этому готовы, и поэтому нам нужны суверенные сети. То есть они уже мысленно находятся внутри такой кибер-третьей мировой и готовятся к тому, что вот это то, что они воспринимают как оружие, а вовсе не как повседневную среду коммуникации, будет против них, против их режима использовано. Поэтому они такие опасливые. С другой стороны, я думаю, что я написал про это текст на этой неделе небольшой, потому что мне кажется интересно понять, как это связано еще с нашей работой. После 22 года ни одна крупная редакция в России не поменяла свою точку зрения на происходящее. Те наши коллеги, там «Дождь», «Эхо», «Медуза» и многие-многие другие, которые считали, что есть такая вещь, как человеческое достоинство, людей убивать нельзя, людям нужна мирная жизнь там, с честными выборами и с честными судами. Вот никто из наших коллег свою точку зрения не поменял. Заткнуть всех этих людей не удалось. 4 года мы живем в довольно странной ситуации, когда там огромное количество известных журналистов признано не только так называемыми иностранными агентами, но и прямо преступниками. И мы каждую неделю рассказываем об очередных приговорах нашим коллегам, которые выносятся в России, и некоторые люди в тюрьме просто буквально находятся, как Мария Пономаренко, например, и многие другие. Короче, заткнуть журналистику не удалось, и поэтому, раз никто не замолчал, те, кто должен был говорить просто по долгу своей работы про происходящее в стране, про последствия войны, то, кажется, вот они принимают решение просто разрушить ту среду, в которой этот обмен информацией возможен. Не получается вам сделать так, чтобы, там, не знаю, русская служба BBC замолчала. Давайте сделаем так, чтобы просто не было пространства, где эта информация передается, как если бы мы во время, в классическую эпоху Советского Союза, мы чем занимались, ну, власти чем занимались, фактически они боролись с радио. Они глушили радиоволны, уничтожая среду, где все это распространяется. Вот это наш чебурнет, это такая новая глушилка, довольно дорогостоящая, довольно выгодная, кстати, для тех, кто ее обслуживает, на этом они хорошо зарабатывают, мы тоже про это говорили. И самое главное, мне кажется, что они пытаются отнять у людей, это две вещи. Одна вещь — это идея о том, что каждый из тех, кто выступает за обычную, нормальную, мирную, человеческую жизнь для страны, что он не одинок. Потому что, в принципе, за 4 года мы не смогли остановить войну, мы не смогли переломить политическую ситуацию в стране, но при этом мы прекрасно знаем, что миллионы людей в России думают так же, как думаем мы. И, а мы еще можем об этом открыто говорить, и через это возникает институт представительства. Мы друг друга представляем, мы просто голос для тех людей, которые сейчас не могут говорить, их никто в том же российском парламенте, ни в этом созыве, ни в будущем не представляет. Ни один депутат не выражал своего несогласия с политикой Путина, в частности, по поводу войны. Поэтому надо попытаться, разрушив интернет, надо попытаться отнять у людей вот это чувство представительства хотя бы чисто символического. И вторая вещь, мне кажется, у людей пытаются отнять право на информированный выбор. В том плане, что когда происходят какие-то по-настоящему ужасные вещи, когда убивали Навального, когда было неясно, чем закончится мятеж Пригожина, когда объявляли мобилизацию, когда Путин начал войну. В этот момент времени все источники информации очень активно исследовались людьми, которые даже обычно нас не читают и не смотрят. У всех независимых медиа были огромные просмотры, такие пики прямо, да, каждый раз возникают, и, видимо, еще в будущем это будет, потому что люди должны принимать решения в отношении будущего своей семьи. Буду ли я в безопасности, что мне нужно делать, как мне нужно реагировать на что-то непонятное и страшное. И вот очевидно, готовясь к новым злодействам, не только против Украины, но и против собственных граждан, российские власти решили разрушить интернет на 5-м году войны для того, чтобы эти злодеяния было удобнее совершать. Потому что тогда люди не будут знать, что они совершаются, и не смогут сделать выбор какой-то, который у всех нас есть. Еще одна инициатива Максута Шадаева и его ведомства связана с тем, что нужно задавить небольших операторов связи. Об этом пишут наши друзья из издания «Важные истории». Там идея связана с тем, что для того, чтобы ограничить количество операторов, количество узлов связи, количество точек выхода Рунета во внешнюю сеть, нужно сделать так, чтобы те маленькие операторы, которые существуют с нулевых годов, иногда еще с 90-х, чтобы они просто по экономическим причинам не смогли работать. Слишком много хаоса для этого регулирования. Маленькие операторы не так охотно, не так бодро прыгают так высоко, как им скажут. И поэтому нужно 3 типа лицензий ввести на услуги связи стоимостью от 1 миллиона до 50 миллионов рублей. Даже самую дешевую лицензию маленькому оператору, иногда это просто бывают индивидуальные предприниматели, такое тоже в России есть, они просто не потянут. Ну и, соответственно, если у вас нету провайдеров, которые работают независимо от крупных сетей, значит, и проблемы нету, так, значит, всех построить и всех ограничить будет проще. В Минцифры подтвердили газете «Известия», что инициативы, направленные на, цитирую, борьбу с недобросовестными операторами связи, обсуждаются с бизнесом и заинтересованными ведомствами. Последняя фраза звучит, недобросовестно они, потому что они не так горячо воспринимают вот эти, не так сильно приветствуют вот эти цензурные инициативы. Был штраф оператору в Петербурге, маленькому, как раз в прошлый раз мы об этом говорили, который забыл заблокировать YouTube. По настоятельным просьбам зрителей YouTube его за это оштрафовали. Вот чтобы таких количеств случаев было меньше, чтобы везде были белые списки ТСПУ, исправно работающие и так далее, нужно просто убрать маленьких российских операторов. В идеале надо сделать, как в Беларуси, где, по-моему, просто один провайдер государственный. Это идеальная система, да, значит, через которую государство все может контролировать. Ну и дальше в этой теме появляются вот поистине фантасмагорические новости. Газета «Коммерсант» пишет, что сотрудников тех IT-компаний, чьи сайты продолжат работать с VPN корректно, будут лишать, вы удивитесь чего, не знаю, премий, возможности быть большими патриотами, вот что с ними можно сделать, а этих людей будут лишать отсрочек от армии. У нас есть бронь для айтишников, это как раз тот самый Шадаев тоже ее выторговал, эту бронь, что, мол, IT-сектор должен развиваться, Министерство цифровой деградации должно работать в полную мощь, все должно вот быть под ТСПУ и все цифровизировано, и поэтому после 22 года айтишники стали такой привилегированной кастой. Их не берут в армию, если они работают в официальной структуре, которая считается, что она делает что-то полезное для, значит, процветания российской цифровизации. И вот гениальная идея заключается в том, чтобы те платформы цифровые, ну, условно, Авито или какую-то другую платформу, если они будут продолжать работать с VPN, если люди, которые под VPN сидят в интернете, будут иметь к ним доступ, и если можно будет делать вот эти туннели через их систему, то тогда эти организации будут исключать из реестра особо защищенных IT-структур, полезных для российской экономики, а сотрудники этих организаций потеряют свою бронь от армии и могут быть куда-нибудь там призваны. Вот это поистине асимметричная, конечно, история, то есть это идея о том, что, с одной стороны, какие-то персонажи зарабатывают на цензуре, а с другой стороны, если ты недостаточно быстро, недостаточно ретиво это делаешь, тебя могут еще и в армию призвать. Вот. Об этом такие вот методы у нас сейчас внедряются для того, чтобы ударно построить цензуру в интернете. Если вы тоже, как и мы, чувствуете, что это какой-то совсем поворот не туда, что вот у вас забирают просто вашу, ну, какую-то важнейшую часть вашей жизни, возможности общаться и работать в интернете, то есть две относительно хорошие новости по этому поводу. Первая относительно умеренно хорошая новость связана с тем, что вы, конечно, не одиноки. Опросы Левада-центра и, видимо, других социологических служб более подконтрольных государству фиксируют, что число несогласных с блокировками в интернете за последнее время выросло с 41 до 55%. То есть даже в тех условиях, когда люди предпочитают публично не выражать в общении с социологами свое несогласие с властями, даже в этих условиях больше половины людей все-таки раздражены и скрывать это уже не хотят. Видимо, это количество на самом деле выше. Ну и, видимо, вот согласных с блокировками на самом деле очень мало. Это интересный вопрос, в чьих, собственно, интересах, кроме тех, кто на этом зарабатывает, и тех персонажей, которые вообще не пользуются интернетом, все это происходит. Доля полностью поддерживающих блокировки, были и такие, интересно, сократилась до 15%. О проблемах с доступом к мобильному интернету сообщили 77% опрошенных в марте, о проблемах в работе мессенджеров 74%. Россияне стали чаще использовать Макс и ВКонтакте, при этом, да, это тоже по данным Левады. Больше всего россиян рассказали, что ушли из WhatsApp и Telegram, а доля некогда третьего по популярности мессенджера Viber сократилась почти до нуля. И при этом, несмотря на блокировки, Telegram на сегодняшний день по-прежнему самый популярный мессенджер в России. Как мы и предсказывали, какое-то количество людей отвалится. Мы фиксируем снижение просмотров в разных каналах в Телеграме. Больше всего по статистике теряют провластные каналы, то есть они себе подпортили пропаганду. Тоже что-то хорошее, наверное. Те, кто хочет все-таки иметь доступ к независимой информации, они стараются найти работающий VPN. И вот вторая умеренно хорошая новость заключается в том, что мы общались на этой неделе с экспертами, и их прогнозы пока связаны с тем, что все обрубить, вот эту связь полностью запретить и никого никуда не пускать, в ближайшее время, в обозримом будущем, у российских властей не получится. Потому что сложная инфраструктура сети, потому что не получится заблокировать все VPN одновременно, но неудобств они создадут людям много, и, кроме того, доступ к нормальному интернету сильно дорожает, и цены на обычную связь в России растут, ну и, кроме того, всегда надо будет доплачивать за VPN, собственно говоря, желательно их иметь их несколько, наверное, да, чтобы переключаться в зависимости от того, кто сейчас оказался заблокирован, когда Роскомнадзор обращает свое внимание на конкретный VPN. И плюс еще вы слышали, есть гениальная инициатива властей о том, что если у вас есть большой международный трафик с мобильных сетей, то вас начнут штрафовать. Фактически власти хотят ввести налог на VPN. Тоже очень богатая идея. Если ты хочешь быть на связи, плати государству все больше и больше. Может быть, кто-то из вас помнит, что «Новая газета Европы» рассказывала про существование такой платформы под названием «VP-новая». Эта платформа в какой-то момент времени раздавалась бесплатно для жителей России. Те люди, которые эту платформу поддерживают, ну, вы сами видите, Роскомнадзор что творит, они, конечно, больше такой вот совсем уж таким, такой филантропией заниматься не могут, к сожалению. И поэтому у меня вот пока есть такое ощущение, что как-то так совпадет, что когда «Новой газете Европы» на следующей неделе исполнится 4 года, примерно в этот момент времени VP-новая, которая нам нравится и которую мы рекомендуем, каким-то образом снова будет доступно для жителей России. Ну, может быть, придется, к сожалению, за это заплатить, потому что серверные мощности чего-то стоят, и обходы блокировок тоже чего-то стоят для тех людей, которые это делают. Следите за обновлениями. В следующий раз, может быть, мы в ужасных новостях и вообще в течение следующей недели более подробно про это поговорим. И еще одна важная деталь. Наша коллега Олеся Соколова, которая занимается дата-исследованиями, в частности, специализируется на данных, которые можно получить из Телеграма, фиксирует, что 84% аудитории независимых средств массовой информации, которые читали нас, разные издания в Телеграме, 84% из вас остались с нами на связи в Телеграме. Это примерно вот та история, которая существует. Какая-то более аполитичная группа людей отваливается от Телеграма и особенно перестает читать пропаганду, что, в общем, неплохо. Те, кто все-таки хочет получать нормальную, настоящую информацию, а не вранье, они с теми каналами, которые они привыкли читать в Телеграме, они остаются, и они им нам лояльны. Спасибо вам за это, будем стараться оставаться на связи. Всякие злодейства, которые в марте были анонсированы по поводу ограничений интернета, которые ведет Роскомнадзор, Минцифры, и силовики, они начали сбываться. С одной стороны, Telegram практически недоступен для российских пользователей примерно с 1-2 апреля, как они собирались, то есть все через VPN теперь под любыми сетями. С другой стороны, серьезный шантаж в отношении корпорации Apple наметился, потому что тоже были публикации, что мобильным операторам запретят проводить оплату счетов для компании Apple через счет мобильного телефона. Это то, чем почти все пользователи и MacBook'ов, и iPhone'ов занимались в России последние 4 года. Если тебе нужно оплатить подписку на iCloud или купить приложение в App Store, ты платишь просто мобильному оператору, а он там как-то уже непонятным способом переводит твои рубли на счета американской компании Apple. Понятно, что для Apple потерять такую возможность — это, в общем, серьезно ухудшить свои позиции на российском рынке. В России продается около 2 миллионов айфонов ежегодно и будет продаваться, наверное, дальше. Накануне Apple всем порекомендовала платить подписку на iCloud на какое-то время вперед и сделала еще заявление о том, что если у вас iCloud будет оплачен вот на момент запрета этой функции, то ваши данные удалятся, ваше хранилище удаляться не будет. То есть, ну, как бы такая добрая компания Apple решила немножко поддержать российских пользователей в беде. Таким образом, по-прежнему, видимо, по серым схемам будет завозиться техника Apple. Российским властям эта история вот зачем нужна. Они, конечно, смотрят, как это произошло в Китае. И с китайскими властями Apple полностью договорился. У них абсолютно полюбовное существование. Техника Apple официально продается в Китае. Там только одних айфонов 17-й, вот последней модели в прошлом году больше 15 миллионов продали. Огромный рынок. Соответственно, все подписки можно оплачивать. При этом что? В App Store в китайском недоступны никакие антиправительственные приложения. Тут же Telegram недоступен. Данные iCloud китайских граждан хранятся на специальных серверах, которые компания Apple построила именно в Китае для того, чтобы ну, там, местным силовикам было проще за этими данными в случае чего прийти. Ну и так они и существуют в таком симбиозе. То есть Apple не дает никакой инфраструктуры для обхода китайской, великой китайской цифровой стены, великого китайского фаервола. Китайское правительство не препятствует работе компании Apple. Вот кажется, что российские власти тоже так хотят. Они вот изо всех сил уже Apple намекают, что пора сотрудничать больше. По нашим данным, за последний год Apple удалила из российской версии App Store 190 приложений по требованию российских властей, то есть какое-то сотрудничество есть, но, видимо, это сотрудничество недостаточно радостное, да, все-таки санкции здесь мешают, ну и пока нету никаких, наверное, не предвидится серверов компании Apple в России, да и приложения в App Store все-таки есть, тот же Telegram в России, хоть он и такой почти что запрещенный, все-таки скачать на ваш iPhone из App Store можно. Вот такой у нас идет шантаж. Говорят, что депутат Милонов очень расстроился, что теперь ему будет труднее оплачивать свой Apple ID, потому что он большой фанат iPhone. Он говорит, что вот на самом деле он таким образом изучает вражеские технологии, поэтому у него iPhone 17, и поэтому, конечно, ему нужно сервис Apple оплачивать. Очень тяжело депутату Милонову, понимаете, такая вот грустная история с ним произошла. Мы тоже опубликовали инструкцию, что по-прежнему будет существовать такая чуть более запутанная схема с подарочными сертификатами. Когда вы сами себе оплачиваете этот подарочный сертификат или где-то его покупаете, вам как бы дарят его, и после этого вы подарочный сертификат расходуете на пополнение своего аккаунта Apple. Тоже типичный пример, как российские власти стараются сделать жизнь хуже для всех. Даже вот депутат Милонов и прочие подобные персонажи немножко попали под раздачу. Но я думаю, что Милонов может утешиться тем, что его труд по тому, как сделать жизнь людей хуже, хорошо оплачивается, и он как-нибудь, если что, и без Apple ID перебьется. Вообще у нас сегодня ужасные новости, посвященные инициативам Минцифры. Они действительно как-то вот как-то так выделились из толпы на фоне всех остальных злодеев. На этих последних неделях Минцифры, пожалуй, вне конкуренции. Они, получаются внезапно самыми злодейскими злодеями. Они придумали еще один способ, как относительно законным методом отбирать деньги у граждан. А именно, они хотят ввести официальную государственную почту. Если у вас есть юридическое лицо, как я понимаю, вне зависимости от формы собственности, вы должны будете зарегистрироваться на специальной почтовой платформе, разработанной Минцифре, и платить государству за использование вот этого официального почтового ящика и через него вести всю официальную переписку как с госорганами, так, я так понимаю, со своими клиентами и партнерами. Это довольно как бы классная инициатива. Во-первых, деньжат можно в бюджет подбросить, а то там все-таки не так все хорошо, несмотря на выросшие цены на нефть. А с другой стороны, конечно, это шаг к тому, чтобы и почтовые сервисы в России придушить и перевести под государственный контроль со всеми радостями цифровой слежки, потому что если у Минцифры получится это сделать с юридическими лицами, можно будет пробовать и дальше распространять это, ну, сначала на сотрудников бюджетных организаций, мы много раз это уже видели, а дальше, в принципе, на всех жителей России. Собираются они это сделать с 1 сентября 2026 года. В общем, держим карман шире. Нас еще и за слежку в почте заставят платить. Сейчас, кстати, под белыми списками один из самых надежных протоколов для обхода блокировок, но, очевидно, сложноватый несколько для обычного пользователя, является мессенджер Delta Chat, который использует суперстарые протоколы, которые как раз используются для пересылки электронной почты, которая еще с 70-х годов задолго до веба существует и развиваются. И вот Delta Chat вам фактически позволяет сделать мессенджер, который передает сообщения в виде обычных электронных писем, зашифрованных, они расшифровываются на устройстве получателя. И даже если вам ввели белый список на сегодня вот на разных сайтах, которые посвящены тому, что раньше мы называли цифровым развитием, как раз в России описывается, как это работает. Вы можете установить своим родственникам Delta Chat и быть с ними на связи. Хотя вот, конечно, появляется уже злая шутка, что для того, чтобы позвонить родителям, теперь нужно использовать что-то вроде кормушки для кота. Знаете, умная кормушка для кота с такой IP-камерой. И вот люди туда заглядывают и, значит, таким образом общаются с людьми, которые живут в другой стране. А вот до чего дошло наше цифровое развитие. Чемпион по заявлениям, вот по степени абсурдности и глупости по этой теме на этой неделе, это вовсе даже не чиновник, а формально гендиректор частной компании Wimpel.com, известный под брендом Beeline, Сергей Анохин. Сергей Анохин раньше был одним из инициаторов, по данным издания The Bell, он был одним из инициаторов самой идеи белых списков. Ему, наверное, не до конца понравилось, как это работает, потому что выяснилось, что там сервисы Гугла отваливаются, пуши не проходят, еще какие-то вещи странные, сайты не работают, которые должны были работать. Ну, в общем, как-то плохо работают белые списки. Так вот, у Анохина на этой неделе поистине гениальное предложение. Он, наверное, только по степени своей прозорливости, своего государственнического ума, он, наверное, только с Олегом Дерипаской, про которого мы еще вспомним в этих ужасных новостях, может сравниться. Анохин предложил вводить белые списки не для всех, а только для тех абонентов, которые вызывают сомнения и являются неблагонадежными. А если вы не вызываете сомнения, ну, видимо, у силовиков, и являетесь абсолютно благонадежным гражданином Российской Федерации, хотя трудно понять, как этого можно достичь в нынешних условиях, уж наверняка вы что-то такое противоправное это делали в своей жизни, там, не знаю, VPN устанавливали, это вроде еще не правонарушение, но уже все-таки сомнения вызывает. Анохин предложил включать белые списки только вот этим самым негодяям. Вы будете смеяться, кто возмутился по этому поводу. Постепенно те персонажи, которые сделали свою карьеру на том, чтобы всех наказать, кому не нравится наше правительство, всех, значит, разоблачить и покарать, они теперь у нас становятся все более обескуражены успехами, понимаете, той деятельности, которую они вели. Поэтому вот Екатерина Мизулина, глава Лиги так называемого безопасного интернета, интернет же как раз безопасный стал, чего жаловаться-то, она вдруг начала сомневаться. Она спросила, как именно будут операторы определять сомнительность абонента? Человек, который использует средства обхода блокировок для получения оперативного информации о прилете беспилотника, уже сомнительный или нет? Все это похоже на откровенный правовой нигилизм, сказала Мизулина. Вы посмотрите, рождение правозащиты из духодоносительства происходит на наших глазах. И отрицание таких принципов, как, например, презумпция невиновности. Мизулина будет учить нас правозащите, борьбе с правовым нигилизмом и презумпцией невиновности. Вот такие интересные, понимаете, промежуточные итоги развития Чебурнета. Нам, наверное, нас ждет еще много открытий на этом пути. Вот. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу инициативы Анохина, который, конечно, таким образом защищает свои корпоративные интересы Wimpel.com, потому что очевидно, что белые списки вредят бизнесу мобильных операторов. Сюрприз. И, следовательно, если белые списки будут только для, значит, не знаю, иноагентов и прочих подозрительных людей, которые там, не знаю, на митингах задерживались, вот тогда-то, конечно, мобильные операторы у нас в России не разорятся. Вот, а так, видимо, им тоже тяжеловато. Я вот смутно помню, что были такие, знаете, какие-то игрушки в каких-то еще, может быть, советских фильмах, их такие совсем древние, их показывали, такие вот какие-то, значит, коробочки, и там кнопку нажимаешь, и оттуда что-то выпрыгивает, произносит какую-то фразу и прячется обратно. Вот Дмитрий Песков, который, по идее, работает представителем и пресс-секретарем Путина, он, конечно, напоминает вот этого черта из табакерки, у которого одна практически на все случаи жизни заготовленная фраза. На этой неделе Песков заявил, что он не знает о вербовке студентов войска БПЛА и поручение Путина ограничить работу VPN. Вот. Ну, то есть он буквально вылез, ему спрашивали вопрос, там, что вот вы можете, как вы можете прокомментировать поручение вашего президента о том, что у нас VPN нужно заблокировать, срочно смотреть, как Минцифры суетятся. На что вылез Песков и сказал, что он вообще не в курсе, он не при делах, неизвестно, кому все это надо, неизвестно, кто управляет Минцифры, неизвестно, кто дает такие поручения. Как только, понимаете, государству вот даже на таком уровне сервильных журналистов начинают задавать вопросы, мы выясняем, что они все в домике. Они ничего такого не планировали, не думали, не знали. И зачем это все делается, мы тоже никому не расскажем. Кажется, что вот все-таки тема, да, предыдущих ужасных новостей, кажется, что что-то ломается внутри всей этой системы, потому что государства как будто и нету. То есть оно, с одной стороны, хочет всех поймать, наказать и к чему-то такому вынудить, а с другой стороны, когда их спрашивают, они говорят, а мы-то что, мы ничего, мы даже не знаем, как так получилось. По поводу студентов, которых вербуют войска, Фрида Рустамова на этой неделе в своем издании Free Daily пишет, что по ее данным, все учебные заведения в России получили некое указание Министерства образования вербовать 2% студентов в так называемые войска беспилотных систем, на самом деле заставлять их разными уговорами, давлениями, обещаниями их там им выдать им дипломы в конечном итоге, зачесть это все в качестве практики, черт знает что, завербовать 2% студентов в Минобороны, а там Минобороны уже разберется, как этих студентов утилизовать. Тоже мы про это, я как бывший преподаватель, я это не могу на это спокойно смотреть. Вот еще один мой бывший коллега по высшей школе экономики, Сергей Медведев, историк, пишет, что он часто сейчас думает, а как бы он себя чувствовал, если бы он работал бы в России преподавателем. Там, в частности, возникает такая зловещая этическая дилемма. Если ты студенту ставишь неудовлетворительно, ну вот он не знает ничего, приходит к тебе на экзамен или там проект в конце курса не сдает, ты ему ставишь неудовлетворительно, и таким образом, если это юноша, то ты его как бы таким образом толкаешь к подписанию контракта от Минобороны, берешь, то есть буквально цена там может быть с какой-то промежуточной еще стадии, по сути цена справедливой оценки со стороны преподавателя – это жизнь студента. Какие голодные игры в российских университетах. Губернатор Рязанской области Малков не постеснялся, вот как бы не испугался, и со ссылкой на некие указы Путина опубликовал указ по Рязанской области – о том, что все предприятия, тоже независимо от формы собственности, должны отправить определенное количество людей на войну, начиная от размера предприятия в 150 человек. Ну, то есть такой средний и крупный бизнес, он весь должен, частный, государственный, неважно какой, он весь должен отправить каких-то лишних людей, которых он где-то должен найти, чтобы они где-нибудь там померли за родину. Как многие отмечают, это, конечно, признак, во-первых, скрытой мобилизации новой волны. Очевидно, что это вряд ли частная инициатива губернатора Рязанской области. Видимо, другие регионы просто пока не опубликовали таких приказов или вообще будут все это скрывать. И, как многие замечают, это, по сути, воссоздание рекрутщины. Это идея о том, что вот, ну, как выглядел набор в армию в досовременном мире. Да? Ходит, значит, какой-то государственный чиновник, приезжает в деревню и говорит, мне нужно... желательно в пожизненное услужение, лет на 25, то есть пока не помрешь, по тем временам, мне нужно от вашей деревни определенное количество мужчин. Сдайте, пожалуйста. Ну и все рыдают, значит, и как бы куда деваться, надо как-то подчиняться, а то ведь будет применено государственное насилие. Вот теперь у нас по предприятиям ездит такой губернатор Малков и говорит, а подайте мне сюда рекрутов, а то у нас совсем воевать некуда, заключенные закончились, студентов пока не набрали, будем набирать по предприятиям. Особенно, я думаю, за эту инициативу властям скажут спасибо те представители бизнеса, которые и так с трудом сводят концы с концами, и у которых есть серьезная проблема с тем, что им негде брать нормальных работников. То есть у нас и так людей на работающих, не разорившихся предприятиях не хватает. У нас и так деньги перекачаны в военно-промышленный сектор, где зарплаты намного выше. А еще нужно отдать последних своих работников, чтобы вот эта государственная морда, ну, как-то, наконец, на время, по крайней мере, успокоилась. Такой левиафан хочет кушать, подать сюда человечины. Еще в конце прошлой недели были попытки российских граждан протестовать против ограничений в интернете. И там впервые, наверное, за последние 3 года появилось какое-то значимое, ну, не такое большое, как в прежние годы. Понятно, что людям опасно идти на такие протесты, и надо, конечно, себе представить, до какого отчаяния, какой люди доведены, какую храбрость нужно иметь, чтобы идти сейчас по какому-то любому практически поводу протестовать против людоедов, потому что они же людоеды, они будут тебя жрать. И вот действительно 14 задержанных в Москве после митинга за свободу в интернете и 8 административных арестов. И там тоже вот сейчас люди сидят под арестом неизвестно за что, за то, что они там собирались организовать митинг, за то, что они выходили на улицу, шли по какой-то площади. Мы знаем на практике, что дальше перед ними встает вполне реальная и страшная перспектива о том, что это превратится все в карусель, что задержанных начнут арестовывать снова и снова, но просто чтобы остальным неповадно было. Как мы вот обсуждали тут с одной замечательной эксперткой Александрой Прокопенко, которая, интервью с которой скоро выйдет на нашем канале, рассуждают те люди, которые преследуют российских граждан и молодых людей в России просто за то, что они хотят, там, не знаю, легально развернуть какой-то плакат на площади, даже не против войны, а просто за свободу интернета, за доступ к информации, они, видимо, рассуждают так: а что вы нам сделаете, понимаете? Мы захватили страну, мы можем творить с каждым отдельным человеком все, что мы захотим, никаких законов нету, можем ссылаться на ковидные ограничения и всех арестовывать, кто пытается напоминать про то, что у людей в России, по идее, по крайней мере, по документам, по Конституции, есть какие-то гражданские права. Вы, наверное, заметили, что на мне сейчас вот это. Рубашка моего любимого темно-синего цвета. Если вы смотрите «Ужасные новости», то вы знаете, что я постоянно такой цвет ношу. И на нем некая эмблема, прямо на сердце, знаете, вышивка белым, которая, как мне кажется, отражает некоторые наши ценности. Отражает она наши ценности, потому что мы хотим смотреть балет. Многие наши зрители тоже хотят смотреть балет. И мы решили, потому что новой газете «Европа» исполняется 4 года, мы протянули, развивались, мы больше не медиа-стартап, у нас всякие большие планы на новые публикации, на новые видео с вашей помощью. Мы решили сделать так, чтобы вы могли сделать нам подарок на наш день рождения. Это, кстати, редкая возможность, потому что раньше такого не было. И мы открываем магазин мерча, в котором будут вещи, которые мы сами можем носить. Это хороший знак, мне кажется, если я могу одеть футболку и рубашку, которая мне нравится в «Ужасные новости», то, может быть, и вам тоже понравится цвет лебеди, вышивка, магазин «Берча», новой газеты «Европа». Приходите через несколько дней на наш новый магазин. Там будут разные штуки, в частности, будет коллаборация с нашей любимой Ленор Горалик, известной писательницей и автором знаменитого графического зайца ПЦ. Она отражает тоже наши ценности, и она наш большой друг. Мы на прошлой неделе писали о том, что, кажется, все происходящее в Сибири по поводу забоя скота и все странные социальные, трагические социальные последствия, которые там происходят, когда люди, фермеры жалуются на то, что их оставляют просто без куска хлеба, без единственного источника к существованию их семей и ничего на самом деле не дают взамен, какую-то символическую компенсацию обещают заплатить. Что все это связано с тем, что российские власти на каком-то уровне, опять тоже неизвестно, кто это решил, кто такой у нас умный, решили скрыть эпизоотию ящура, одного из самых опасных заболеваний для животных, которое приведет к тому, что если эта болезнь будет распространяться, к тому, что у сельского хозяйства вообще будут серьезные проблемы. Писала об этом текст Олеся Шмагун, которая поговорила с представителями агрохолдингов, которые в курсе этой ситуации пытаются для своих хозяйств проблему минимизировать как могут, потому что у них есть собственные ветеринарные службы. Фермерам никто ничего не объясняет, но и вот как бы подтверждение на этой неделе того, что эта публикация правильно оценивала ситуацию. В Китае на границе с Россией зафиксировали вспышку ящура нового штамма. 219 случаев заражения среди нескольких тысяч голов скота. В связи со вспышками заболевания власти в Китае начали уничтожение скота. Теперь уже на территории Китая там никто не пытается делать вид, что это не ящур, а что-то другое. Все-таки китайское, ну, в этом сравнении, да, там китайское государство, оно не настолько, видимо, готово врать своим гражданам по поводу происходящего хотя бы с сельским хозяйством по сравнению с нашими деятелями. Эксперты подчеркивают, что это первый случай проникновения ящура определенного типа в Китай, и существующие вакцины не обеспечивают необходимой защиты от этого штамма. Синьцзян, где все это происходит, граничит с Республикой Алтай, в которой тоже произошла вспышка заражения животных, отмечает The Bell. Ну, и, собственно, это как раз и есть Западная Сибирь, Юго-Западная Сибирь, и дальше вот у нас в Синьцзянский автономный округ на территории Китая все это перебрасывается. Власти ТВ в России параллельно отчитались о вакцинации скота от ящура, и тем самым признали, что именно в этом проблема. Ну, то есть они пытаются экстренно вакцинировать скот от той болезни, которая действительно ему угрожает. Тем самым это тоже косвенное подтверждение того, что в Западной Сибири именно с этим проблема есть. И там сложная такая ситуация. Вот тоже у Олеси можно это прочитать в тексте. Есть регионы, которые считались свободными от этого заболевания. Животных там не надо было вакцинировать, даже бы это было противопоказано. И вот теперь в этих регионах, которые раньше считались чистыми, там теперь тоже запускаются программы вакцинации. На этой неделе исполняется 4 года самым страшным и трагическим событиям, которые произошли в ходе войны. Одним из самых страшных и трагических — это Буча, разумеется. Город в Киевской области, куда, когда российская армия входила и пыталась там наводить свои порядки, где они начали расстреливать мирных людей. По этому поводу издание «Докса» делает карту со всеми погибшими, как именно это происходило. Вообще вся мировая журналистика, там, начиная с «The New York Times», об этом много раз писала. Были очень подробные исследования, очень много доказательств. Российские власти по-прежнему все отрицают и считают, что когда российские власти входят в какие-то города, они там нюхают ромашки, наслаждаются видами, ведут себя идеально. И у нас есть огромное количество приговоров в отношении журналистов, активистов, общественных деятелей, которые в последние 4 года писали именно про Бучу. Российских властей это очень задевает, потому что они, начав свое бессмысленное вторжение, либо не смогли, либо не захотели проконтролировать свою армию, либо даже дали такие указания зверствовать, и про эти зверства стало известно. Это далеко не единственный пример, но самый показательный и страшный. Украинская армия продолжает уничтожать нефтеэкспорт Российской Федерации. Два крупнейших порта в Ленинградской области, Приморск и Усть-Луга, подвергаются новым обстрелам. Эксперты Рейтер говорят о том, что на 20% экспорта в России заморожено на неопределенный срок, 40% остановлено вот прямо сейчас. И на этом фоне российские власти вынуждены снижать добычу нефти в стране, потому что ее просто невозможно дальше транспортировать в нужных объемах. Это, в свою очередь, влияет на перспективы российского бюджета уже достаточно существенно. Несмотря на то, что цена на нефть очень сильно выросла из-за действий Трампа против Ирана, тем не менее вопрос о том, что будет с российским бюджетом, открыт. И даже, в общем, украинские власти заявляют, что из-за опасений Европы и вообще Запада в том, что цены на нефть могут вырасти еще больше, украинские власти получают просьбы от своих партнеров снизить интенсивность атак на российский энергосектор. То есть, понимаете, как бы какая здесь происходит драма? Вместо того, чтобы завоевать Киев за 3 дня и за 3 недели закончить специальную военную операцию, мы на 5-м году войны видим пресс-релизы украинского правительства, которые рассказывают о том, что их удары по российской энергетике настолько эффективны, что их вообще практически весь мир просит как бы не сильно зверствовать, понимаете? Потому что тогда будет еще хуже на фоне того, что Трамп делает с Ормузским проливом. Это отдельная, кстати, тема. Не знаю, мне кажется, что... Напишите, пожалуйста, надо ли нам возвращаться к Трампу почаще, потому что мы взяли себе такую Трамп-епитемию, потому что, ну, понимаете, невозможно постоянно следить за тем, что Трамп говорит. Он там генпрокурора свою любимую Пэм Бонди уволил за то, что она неправильно ведет себя по делу Эпштейна. Он... Что еще он говорит? Он говорит, что... Если вам нужен свободный Ормузский пролив, ну, приезжайте и освобождайте его. Мы, мол, здесь ни при чем, мы в домике. Подумывает Трамп о том, уж не выйти ли ему из НАТО, за что получает критику и от демократов, и от республиканцев в Конгрессе США. Ну и на этом фоне, да, там его рейтинги падают в США все ниже и ниже. В основном из-за внутренних проблем, но также из-за того хаоса, который он... в принципе, устраивает в мире. Война в Иране крайне непопулярна в США. Уже меньше 35% тех людей, которые вообще были опрошены, они утверждают, что это прям хорошая идея. Это, очевидно, там сторонники Трампа. Ядро вот их осталось на этих позициях, но их количество сокращается. Напишите, пожалуйста, не надо ли нам в следующих ужасных новостях, у нас же регулярная передача, мы можем себе позволить, сделать больше трамповедения. Мне кажется, что нет, но как знать. Российские власти третий раз заявляют официально о том, что вся территория так называемой ЛНР оккупирована российскими войсками. Это снова ничем не подтверждается. Снова есть десятки квадратных километров, которые не контролируются на границе Луганской области, не контролируются российскими войсками. Очевидно, что это вот буквально та же самая история, когда Путину брали Купинск в виртуальном медиапространстве. Он много раз говорил, что вот уже почти что взяли, вот уже взяли, вот мы вот так и со всеми остальными городами будет, мы все заберем себе, вот как с Купинском. Так взять особенно ничего не удалось, и с Луганской областью такая же история происходит. По сути, да, больше 12 лет идет война за Луганскую область, если вспоминать все события, начиная с марта, с апреля 2014 года. Ну и вот как-то успехи российской армии так невооруженным взглядом особо не видны. Российская армия пытается атаковать достаточно заметными силами, снова пытается использовать бронетехнику. Снова есть сообщение о том, что эта бронетехника попадает под удары дронов и сгорает. Ну, как-то, видимо, вот действительно российскому командованию, Путину персонально, ему очень хочется что-нибудь уже окончательно, значит, взять, зафиксировать. Лавров заявил на этой неделе, что вот если бы Украина добровольно сдала бы Донбасс, то тогда бы всех этих человеческих жертв можно было бы избежать. Это, конечно, крайне гуманистическое заявление тоже от наших внешнеполитических людоедов, от министра иностранных дел. Но в целом есть очевидная альтернативная идея. Прекратите наступление, выведите войска, и никто не погибнет. Ну, как бы вы же сами начали все это, да, вы это сами продолжаете. Тогда, если вы беспокоитесь про человеческие жизни, что бы вам не закончить? Вот, кстати, должно было быть, в прошлом году была попытка там пасхального перемирия. В этом году, видимо, ее не будет. Это тоже показывает о том, какие планы на повестке дня у российского командования. Убить как можно больше людей, как, впрочем, и всегда в течение этих 4 лет. Очень тронуло меня на этой неделе видео такой Z-пропагандистки Анны Долгоревой, которая с таким трагическим видом говорит: «Нам пора признать, мы не сможем провести денацификацию. Нам пора признать, мы не смогли провести демилитаризацию. У нас нет сил, чтобы штурмовать Николаев и Одессу. У нас нету сил, чтобы взять Киев. Что же это творится? Да и Харьков мы тоже не возьмем».
Мы все уже прекрасно понимаем, что денацификация и демилитаризация Украины нам не совсем удалась. Потому что для реализации, да, как бы этих понятий, ну, нам нужно там взять Киев, и скорее я не, ну, это очень сложно, скажем так.
Вот какие-то такие, понимаете, разочарованные зетники появляются. Они же думали, что им, конечно, дадут много денег, сделают их какими-нибудь, не знаю, начальниками на оккупированной территории, они там возглавят какие-нибудь учреждения, там будут что-нибудь пропагандировать или воровать, или то и другое. Вот. И в итоге, вот, понимаете, какая-то грустная история, радости никакой. Телеграм, где они все сидели, заблокировали. Даже Харьков не взяли, не говоря уже про другие украинские города и про столицу. Вот. Чему радоваться простой зетнице Анне Долгоревой? Очень грустная история. Просто остается только посочувствовать беднягам. Зато в самарской полиции появился первый в России отдел по борьбе с преступлениями против участников СВО. Тут как бы странная такая конструкция. Мы-то как бы ждем, что как МВД будет справляться с ростом преступности, да, и с ожиданием о том, что когда с фронта начнет возвращаться больше выживших, то преступности станет больше. И мы знаем, что люди опасаются участников войны, и мы знаем, что они действительно совершают страшные преступления. А на самом деле вот наша полиция-то готовится к другому. Видимо, она получила какие-то, МВД получила какие-то указания, и самарская полиция решила впереди планеты всей в структуре МВД в Самарской области создать специальный отдел, который будет расследовать преступления в отношении участников войны. То есть это когда участники войны у нас потерпевшие. Такое тоже вот у нас бывает. Подразделение целиком будет заниматься раскрытием преступлений против участников войны и членов их семей из-за роста числа подобных правонарушений. Речь, как правило, идет о мошенничестве. То есть вот этих у СВОшничков, у них деньги, понимаете, те, которые им платят за убийство, у них крадут вот эти деньги. И вот теперь в самарской полиции будет специальный отдел, который вместо того, чтобы защищал бы людей от совершения преступлений, будет специализироваться на том, чтобы защищать участников войны, потому что они у нас самые несчастные, самые привилегированные, привилегий им не хватает, денег у них много, мошенники вокруг них вьются, теперь к ним еще приставят специальных полицейских, которые будут их охранять. Этот пример, особенно если он будет масштабирован на другие регионы, а я думаю, это случится, он, конечно, очень показательный в том плане, что, ну, как бы вот такие приоритеты у нашего государства, понимаете, такие у них ценности на уровне даже структурных подразделений МВД. Сенатор Андрей Клишас, который одно время был главной говорящей головой по поводу всяких зверских инициатив государства, а сейчас его звезда постепенно померкла на фоне появления новых зверских говорящих голов, это, между прочим, умнейший человек, доктор юридических наук, он дал довольно мощное интервью РБК. Главный тезис, который Клишас сформулировал в этом интервью, звучит следующим образом. Законы, которые приняты во время СВО, могут остаться на годы после его окончания. Значит, у него идея такая, что вот от чего-то, может быть, в случае нормализации какой-то можно будет отказаться, но, с другой стороны, некоторые законы так хорошо себя показали, по всей видимости, так хорошо помогают Клишасу и его патронам сохранять власть, что, может быть, нам и не придется от них отказываться, будем жить при этом СВО, при законодательной базе войны всегда. Вообще отличная тема, да, вот вы начали войну, напринимали кучу законов без объявления военного положения, а потом говорите, ну а что, война-то когда-нибудь закончится, а законы-то у нас какие хорошие, ничего нельзя, например, да, и вот он, среди прочего, в этом же интервью, например, поддерживает еще один закон, который они как раз с этой мотивацией хотят принять, законопроект, который Госсовет Татарстана внес в Госдуму, о том, что журналистам будет запрещено писать плохое про чиновников, и про, вообще про официальных лиц, до тех пор, пока этих чиновников не осудили. Мы, кстати, подсчитали, что 72 крупных чиновника в России попали под уголовное преследование с начала года. Вот, видимо, про них вот писать-то официальной прессе в России можно будет, а всех остальных будут наказывать даже за то, что вы упоминаете, что есть как бы чиновники, которые что-то плохое могли совершить. Нету таких, пока российский суд вместе с Клишасом не признал, что они есть. Очень полезное законодательство в таком ключе. При этом Клишас, он у нас иногда склонен к либерализму. Он, например, заявил, что никто, что совершенно нельзя проверять, что в телефонах у граждан во время их поездки на транспорте. Никто в целях транспортной безопасности не может потребовать проанализировать содержание того, что у вас находится в телефоне. Такое допустимо только в рамках оперативно-розыскной деятельности. И МВД тоже на этой неделе заявили, что они не будут проверять наличие VPN на телефонах у граждан при патрулировании российских городов. Что тут можно сказать? Оттепель наступила, не иначе, как оттепель. Большая у меня папка вот здесь в нашем сценарии с репрессиями. Я, наверное, на все просто даже перечислить не смогу. Там есть страшная история, вот просто упомяну и прочитайте, если у вас как-то отзывается это эмоционально, про то, как жительница Иркутска познакомилась с украинским парнем по интернету, Светлана Савельева его зовут, она попыталась к нему выехать, всего лишь выехать в соседнюю страну, на самом деле, да, там они... Я уверен, они на одном языке, даже на русском говорили. То есть, ну, это просто вот, ну, как же, один человек любит другого, они живут в разных странах. Вот Савельева поехала к своему парню, и в итоге получила она 15 лет общего режима за госизмену. И в приготовлении к незаконному пересечению границы еще, кроме госизмены, ее обвинили. Об этом, про ее историю, пишет независимое издание «Люди Байкала». Главное, что я хотел в репрессиях увидеть на этой неделе, это, конечно, приговор, это была апелляция, да, и суд утвердил в апелляции приговор диссиденту, можно сказать, диссиденту еще советских времен, который сейчас снова является диссидентом, наверное, в гораздо более страшных условиях, Александру Скобову. Он ослеп, видит только слеповые пятна, при этом прямо из... по видеосвязи участвуя в заседании Верховного суда, где апелляция проходила, прямо там, значит, говорил про, вот, ну что он говорил, смерть российско-фашистским захватчикам, например, говорил Скобов. Скобов вошел недавно в антивоенный комитет, это было его решение, что он как-то хочет демонстрировать, что даже если он находится в российской тюрьме, то сломать его не получится, что он будет говорить и делать то, что он может, и, не знаю, примыкать к каким-то организациям, чьи ценности он разделяет. И, конечно, самое страшное, что он сказал, это он попросил прощения, фактически попрощался со своей женой Ольгой. Он сказал следующую фразу: «Извини, что я делаю все, чтобы повстречаться с эквадорской лягушкой». Ну, понятно, отсылая на последнее расследование про обстоятельства убийства Алексея Навального в колонии. И как раз Скобов успел в ходе этого заседания передать жене, что видит только световые пятна вместо лиц. Администрация колонии регулярно помещает Скобова в штрафной изолятор. Ну и человек немолодой и, как видно, не очень здоровый, зрение потерявший. Преступление его заключается в том, что он против войны и называет Российскую Федерацию агрессором, не стесняясь в выражениях. Такие вот у нас есть заключенные, такие репрессии. 16 лет для него — это, конечно, смертный приговор. Если он там несколько лет еще проведет, то выжить ему будет еще труднее, чем сейчас. Московский суд оштрафовал на 95 тысяч рублей рэпера Ганвеста, мне говорят коллеги, за явное неуважение к обществу и распространение информации, которая нарушает общественную нравственность. Я вот сходу не припомню таких штрафов раньше именно по этому направлению. Видимо, в основу этого решения Таганского суда легла последняя и, я бы сказал, достаточно такая бездарная композиция Ганвеста, который как-то рассказывает о, я бы сказал, ироническом преломлении того, что осталось от традиционных ценностей в определенных культурных слоях Российской Федерации. Там все гораздо грубее, на самом деле. Вот, я вот заинтересовался вообще этим явлением, и мне кажется, что вот, смотрите, если взять Путина, он же все время говорит одно и то же, его не слушают, он, кстати, резко сократил количество публичных выступлений. Видимо, одновременно из соображений тревоги за свое бесценное общеисторическое здоровье, а с другой стороны, потому что, на самом деле, сказать особенно нечего, куда-то все, даже для него, наверное, все развивается не совсем в правильном направлении. Еще раз сказать, что мы всех поработим и захватим, и специальная военная операция идет по плану. Такая фраза, кажется, даже его горячих сторонников не удовлетворит, а больше, в общем, ему сказать-то особо и нечего. Других идей нету. Так вот, я думаю, если взять речь Путина, там, не знаю, там, типа, нам нужно вытащить россиян из бедности, да, вот он говорит это 26 лет, что-то как-то не вытаскивается, по всей видимости, вот тоже говорил на этой неделе, и мы берем, в общем, берем фразу Путина и вставляем туда бессмертные строки из рэпера Ганвеста. Извините, если вы не в этом лоре, как бы, простите, я не смогу объяснить это долго. Вот я вот написал тут текст про рэпера Ганвеста и философию обыденного языка. Получается примерно так. Значит, мы должны... Не время пепешные сидеть сложа руки. Мы должны вытащить россиян из нищеты, вот и фа. И сразу лучше становится, понимаете? Сразу вот этот как бы мертвый язык, который просто повторяется десятилетиями, одна и та же лабуда, она ровно в соответствии с бессмертными строками академика Щербы, который однажды написал фразу «Глокая куздра штека бодланула» и там что-то еще. Вот, вот ровно в, как бы добавление бессмыслицы в канцелярит приводит к тому, что канцелярит становится интереснее. Может быть, мне кажется, Ганвест мог бы писать официальные речи российским чиновникам, и это на какое-то время, там, по крайней мере, на пару недель, привлекло бы к их высказываниям больше интереса. Мы на этой неделе проанализировали последние видеозаписи с Кадыровым и с членами его вот этого разнообразно одаренного семейства. По-прежнему нам показывают видео очень такими рваными нарезками, не больше 2 секунд в кадре все эти одухотворенные бородатые лица. И что наши Кадырово-веды установили, когда мы эти видео просмотрели. Что постепенно звезда, вот на сегодняшний момент времени, звезда младшего сына Кадырова Адама, она начинает слегка закатываться. Даже вот вроде бы сначала все считали, что он в целых майорских звездах в погонах сидит в свои 18 лет, но потом вышло опровержение о том, что это на самом деле всего лишь... Он всего лишь какой-то младший лейтенант. Вот это младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят там, не знаю, сделать тебя наследником Чечни или хотели недавно. Вот. И постепенно у Кадырова старший его официальный сын Ахмат, названный в честь дедушки, тоже Ахмата Кадырова, отца Рамзана. Вот постепенно его становится больше. Его Путин поздравляет именно Ахмата со всякими там вымышленными достижениями за многолетнюю службу, что-то в таком духе. Путин и поздравил 20-летнего Ахмата. Очень много выслужился. И раньше наши источники рассказывали, что Ахмат считается бесперспективным внутри кадыровского клана, потому что он стесняется публичных выступлений, и самое главное, он недостаточно людоедский и жестокий. Адам начал свою публичную деятельность с биения заключенного Никиты Журавеля в Грозненском СИЗО. Журавель, кстати, нашелся в Ульяновске в следственном изоляторе. Хорошо, что жив. Родственники его очень беспокоились, и правозащита беспокоилась. Это вот в последние недели, месяцы происходило. Так вот, Ахмат никого на камеру не избивал, как бы, видимо, не сильно активно участвует в всех стандартных кадыровских практиках. Его задвигали, конечно, на фоне Адама. Но тут Адам попал в очередную аварию, повредил себе глазной нерв, убил там каких-то людей. Ну, короче, видимо, не выполнил распоряжение отца. Вряд ли их люди интересуют. Их, наверное, интересует здоровье наследника. И на этом фоне вот этой рваной нарезкой из разных видео мы реконструируем, что теперь, видимо, Рамзан хочет видеть в качестве своего основного преемника старшего сына Ахмата. И я смотрю на это с ужасом, потому что, знаете, это такое ощущение, что это какой-то 15 век, как будто у нас вот это чеченское престолонаследие, это просто какие-то феодальные междоусобицы, да, значит, вот у нас есть Ахмат Тихий, который не так любит зверствовать. Вот у нас есть Адам темный, потому что у него, возможно, глаз немножко вывалился. И вот между ними будет развернута какая-то драма, когда их, значит, неприходящий практически в сознание, особенно отец, он между ними разделит эту вотчину. Это все происходит в 21 веке, когда, я не знаю, в фильме «Прекрасное далеко» нам обещали, что коммунизм будет, понимаете, к этому моменту времени. А вместо этого у нас кадыревизм случился и дележка Чеченской республики. Важное медиа-событие на этой неделе — это интервью, оно длится почти 5 часов, Дениса Капустина, лидера русского добровольческого корпуса в составе украинской армии, Юрию Дудю. Очевидно, что когда Капустин соглашался на это интервью, то предполагалось, что это станет, ну, хорошей формой продвижения ценностей самого Капустина, что как бы это привлечет много внимания, привлекло, как и другие интервью Дудя. И при этом нам в последние месяцы рассказывали, что РДК — это не просто подразделение, которое воюет против российского агрессора, это еще и мыслители, интеллектуалы, политические акторы, которые поведут нас в некую прекрасную национальную Россию будущего. И вот, знаете, я довольно давно уже по этому поводу, я примерно следующее думаю, что как бы воевать против агрессора – дело хорошее, при этом, кажется, ни у кого нет обязательства соглашаться с политическими взглядами, мягко назовем это так, тех, кто воюет против агрессора. Воюете на правильной стороне – замечательно. То, что при этом у людей творится в голове по поводу того, как они себе представляют Россию в будущем или в настоящем, это, конечно, довольно, довольно ужасно. И Капустин в лучшем виде, мне кажется, подтвердил, что на месте РДК не надо искать нового Аденауэра, представителей христианской демократической партии, нормальных русских консерваторов. Там, конечно, все сильно хуже. Ну, во-первых, он рассказал, что они в своем подразделении, по словам Капустина, я не знаю, то есть я вот не знал до этого момента об этой детали, как бы мне пока трудно себе представить, как они с этим живут. Они внутри русского добровольческого корпуса используют, оказывается, для провинившихся наказание шпицрутенами, как в прусской армии во времена Фридриха Великого и вот Павла Первого. Павел Первый тоже в российской армии, это убиенный 225 лет назад ударом табакерки, Павел Первый вводил шпицрутены в российской армии, потому что был большим фанатом Пруссии. То есть что, серьезно, у нас 26-й год, 21 век, опять же, на дворе, и там какие-то, значит, персонажи решили, что вот у них такая будет как бы особая дисциплина, и, видимо, в нарушении устава ВСУ, я подозреваю, что ни в одной современной армии такого нету. Они друг друга наказывают палками, потому что они считают, что это благородное братское наказание для настоящих правых мужиков. Что это вообще как бы? Вот что, я не знаю, даже вот ФА хочется сказать в этом контексте, потому что как бы лексика здесь не очень подходящая. Ну и много там он всего еще Капустин наговорил. Даже как-то не очень хочется пересказывать про его фантазии насчет Адольфа Гитлера. И дальше по списку, но конечно, мне кажется, точку в этом политическом проекте ставит история про то, что Капустин решил продемонстрировать Дудю свое свидетельство о рождении, в котором написано, что он не еврей, запомним, не еврей. Вот мне кажется, что как бы взрослый мужчина, не подросток, который приносит свидетельство о рождении на интервью журналисту, который его спрашивает, почему его дедушку звали Ефим Аронович Карпманский, и при этом сам Капустин эмигрировал вместе с семьей по линии еврейских переселенцев в Германию из Советского Союза. Почему вы тогда русские националисты, и как бы у вас проблемы с как бы вы себя так позиционируете, вот как русские, когда вы в ответ на это показываете свидетельство о рождении, то это выглядит максимально неуместно, жалко, неловко, несерьезно, несовременно. Что тут еще говорить? Вот, не знаю, мне кажется, что как-то смешно это просто. Посмотрим, что дальше случится с политическими мыслителями, которого некоторые наши коллеги, эксперты называли прологом к здоровому консерватизму в Российской Федерации будущего. Нездоровый, конечно, слегка. На этой неделе рэпер Артем Бравков, известный под псевдонимом Фьюз, создатель группы Крэк, погиб в результате автомобильной аварии. Было ему 46 лет. И для многих вот представителей поколения, которое росло в нулевые, это большая, большая трагедия. За все время существования группа записала 9 студийных альбомов. Одна из композиций, песня «Нежность», стала саундтреком к легендарному доброму фильму «Питер ФМ», который рассказывает про типа мирную Россию, по которой можно теперь уже ностальгировать. Бравков выступал против войны, в 22-м году уехал из России, оказался в США, попал в реестр иноагентов, и вот теперь погиб в автомобильной катастрофе. Нам будет не хватать таких людей. Желательно, конечно, чтобы люди, на чьих песнях уже целое поколение выросло, они как-то подольше с нами оставались. На меня большое впечатление произвела на этой неделе композиция, которая сейчас набирает просмотры на Ютубе, и про которую люди пишут, что это своего рода гимн 26-го года. Там некий искусственный интеллект, нейросетевой исполнитель под псевдонимом Макаш, поет некую такую энергичную песню о том, как молодые люди в России оказались в некотором тупике.
Все за***ло, 6 утра, будильник словно голос ад, панелька холодная, как логово десада, по счетам плачу, батарея не греет, а зарплата та же, никто не пожалеет.
По этому поводу вот меня интересует, если российские власти хорошо послушают, что, например, там содержится в последних куплетах, найдут там как что-нибудь антиправительственное, смогут ли они добавить исполнителя Макаш, искусственно созданного, в список, например, иноагентов? Появится ли у нас первый иноагент нейросеть? Это было бы, мне кажется, большим современным достижением, очень прогрессивным. Вот, трек такой экспрессивный. Еще один персонаж, который скорее в рубрике «Кринж» содержится, это Михаил Асеевский, или Асеевский, не знаю, куда ударение, извините, наверное, уже не перед Михаилом, извиняюсь, он гендиректор Ростелекома, президент, точнее, Ростелекома, крупнейшего российского провайдера, монополиста, как раз того, в чьих интересах все и уничтожается. Теперь он там будет все контролировать. И вот раньше этот Асеевский был известен как такой большой либерал, сторонник тоже цифровизации, такой как бы человек, который следит за трендами. Сейчас он тоже как может следит за трендами, потому что на этой неделе он призвал устанавливать дома стационарные телефоны, чтобы люди могли звонить друг другу во время отключения мобильной связи.
Так и стационарный телефон – это запасное колесо, которым мы, может быть, и воспользуемся один раз в несколько лет. Но это гарантированный способ связи, особенно в тех семьях, где есть пожилые люди.
«У кого в автомобиле есть запасное колесо?» – сказал он. «Никто бы из нас без запасного колеса ездить не стал. Мы пользуемся им редко, но это гарантированный способ не попасть в сложную ситуацию. Стационарный телефон – это запасное колесо, как гарантированный способ связи». Мне кажется, в интернете уже все сказано. Интернет по талонам. Следующий этап – почтовые голуби в качестве российского мессенджера. Есть хорошая шутка, что как бы национальный мессенджер настоящий, который точно не заблокирует – это забор. Потому что на заборе можно много всего написать, особенно если тебя камера слежения не отследит. И вот Асеевский этот, он теперь у нас тоже сторонник возвращения в 19 век. Телеграф еще есть в первоначальном смысле слова. Отличная технология, давайте страховаться на случай того, если государство разрушит все. К нам придет президент Ростелекома и скажет, не переживайте, у вас есть запасное колесо в лице стационарных телефонов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, когда вы последний раз пользовались стационарным телефоном и собираетесь ли начинать в ближайшее время? Вика Цыганова, такая певица, которая выступала за войну и продолжает выступать, все оправдывает, раздает в интервью. Ей внезапно очень Макс, национальный наш мессенджер, не понравился. Обозвала она его по-всякому, сказала, что в Макс она не хочет, вот плохо он работает, функций там нету. И как-то, значит, все это совершенно не актуально и несовременно. Понимаете, мы теряем лучших просто патриотов. Вот ты патриот, 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 когда ты считаешь, что тебе за это будет, там, не знаю, деньги, почет и статус народного артиста, а потом в итоге государство делает что-то такое. Ну, по сравнению с войной, на самом деле, может быть, даже не настолько и страшное, да, ну, Макс, ну, неприятно, конечно, да, ну, плохой мессенджер, ну, слежка там. Ну, война — это когда люди просто массово гибнут. И вот ты такой был радостно за войну, а потом в твою повседневность, певицы Цыгановой приходят, и выясняет, что ты уже как бы совершенно против государства и все это отрицаешь. Неловко вышло с Викой Цыгановой. Максик Ненаделка, да, вот такая, понимаете, вот что мы знаем про творчество наших великих программистов. Лучшее высказывание этой недели, конечно, это высказывание Олега Дерипаски. Вы наверняка слышали. Он сказал, что для того, чтобы российская экономика не буксовала, чтобы мы развивались, чтобы у нас впереди были большие перспективы, нам, россиянам, нужно перейти на новый график работы 12/6, то есть 12 часов каждый день, включая субботу, минус воскресенье. С барского плеча, понимаете, с дерипасского плеча Дерипаска дал нам возможность предложения отдохнуть, как во время вот барщины один день в неделю. В остальное время мы все должны отдать все свои силы работе на государство, на Дерипаску и на его 7,6 миллиардов долларов. Это у него еще, видимо, немножко состояние сократилось после 22-го года. Наверное, ему очень больно. Короче, никто не оценил это высказывание Дерипаски. И, конечно, это довольно странно выглядит, с учетом того, что ну, во всем мире как бы там в развитом обсуждается скорее сокращение рабочей недели, повышение производительности труда, приходят новые технологии. Вот Дерипаска говорит, нет, всем работать, а то, понимаете, у меня, ну, видимо, связь такая, у меня состояние сокращается, экономика себя плохо чувствует, на яхте уже с этой рыбкой покататься не получается. Вот. А потом Дерипаска написал грустный пост. Я все понял, больше не пристаю к вам. Работа не волк, в лес не убежит. То есть, короче, он, ну, как бы это сказать, не порадовались его читатели и комментаторы, и вообще люди в социальных сетях творческим инициативам Дерипаски. Но вообще это как бы кайфовые штуки, вот чисто в стилистике Марии Антуанетты. Типа, что вам делать, чтобы бороться с экономическим кризисом? Вы попробуйте больше работать на дядю, больше платить налогов, и тогда у государства будет все лучше, оно будет еще больше вести войну, вы сможете поработать еще больше, и такой замкнутый цикл. Вам ничего лично здесь не останется. Моя любимая новость на этой неделе, а также любимая новость моей соведущей по YouTube-каналу «Новой газеты Европы» Надежды Юровой, связана, вы не поверите, с французским философом Роланом Бартом. Это вообще очень знаменитый такой интеллектуал из 20 века, его особенно часто вспоминают в контексте его идеи смерти автора, о том, что в общем, в некотором смысле слова, тексты существуют сами по себе, и попытка как-то их понять через авторские биографии стремительно устаревают и не имеет в современной культуре никакого смысла. Вот теперь смерть автора любопытным образом разворачивается в контексте современной российской цензуры, потому что выясняется, что, конечно, автор, или, по крайней мере, Ролан Барт, живее всех живых. Есть легендарное московское издательство, которое называется «Отмаргином». Оно, в общем, с 90-х годов публикует разную такую литературу, предназначенную как бы для интеллектуалов, и даже название его отсылает к тому, что это что-то вот такое на полях, как бы, да, маргиналии. Не для всех, короче говоря, не такусики издают эти книги. И вышло переиздание Ролана Барта, книга под названием «Как жить вместе», это его сборник эссе под там длинным еще подзаголовком. В этом издании, в частности, он обсуждает романы Эмиля Золя, и пересказывает, на самом деле, романы опубликованы в 19 веке, ничего там такого супер какого-то интересного, экстремистского, конечно, не найти. Вот, в частности, Золя пишет про то, что у некого человека, у мужчины есть интерес к священнику. Вот, и называется текст «Сексуальный интерес к священнику в XIX веке», там, Золя, Мишле, Гонкур. Вот человек этот подслушивает священника и какой-то испытывает какие-то эротические переживания. По нынешним законам, которые у нас были приняты накануне в Российской Федерации, нельзя писать про то, что у Золя был такой персонаж. Поэтому, если в первом издании этой книги Барта текст присутствовал, то теперь он закрашен классической вот этой черной штучкой, да, значит, мы знаем, что в России есть целое движение людей, которые покупают книги, испорченные цензурой, и вклеивают в них те буквы, которые там должны были быть, если бы у нас был бы нормальный перевод бесцензурный. Цензуре подверглись еще несколько фрагментов из книги Барта. Зацензуренное упоминание о парах мужчина-мужчина, женщина-женщина и слово «гомосексуальность». Ну, то есть, в принципе, просто упоминать про такие вещи нельзя, никогда такого не было, ни у Барта, ни у Золя ничего подобного не случалось. Вот, понимаете, вот восстановление, воскрешение автора произошло, потому что мы видим разрыв между подцензурным текстом и текстом авторским, следовательно, автор присутствует. Я в этом смысле вспоминаю, что в контексте Барта выходил на русском языке замечательный роман французского писателя современного Лорана Бине, который называется «Седьмая функция языка». Это удивительно смешной текст. Если вы что-то слышали про французскую философию, то это просто вот, ну, невозможно с этим как-то спокойно, это спокойно воспринимать, потому что это некий детектив, когда как раз Ролана Барта как персонажа сбивает некий грузовик в самом начале, а потом некий сотрудник полиции начинает расследовать всякие дела Барта, кто же, как бы, кому же он перешел дорогу, было ли это убийство случайным ДТП или преднамеренным, и перед нами предстает целая галерея французских интеллектуалов, которые в версии Бине занимаются очень странными делами. В целом, да, я вот когда про это говорю, я думаю, что на самом деле так шаг за шагом можно запретить практически все, потому что и этого Лорана Бине тоже можно запретить, и всех, кого он упоминает. Там есть особенно потенциально неприятные для российской власти нынешней, для цензоров фигуры. Короче, ничего этого не было, одни сплошные черные черточки.